Две блондинки против скуки и будней. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Бла-блондинки.
Это программа «Бла-блондинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич,
Екатерина Звягинцева
у нас в гостях.
А в гостях у нас художник, врач-психиатр, ресторатор, бизнесмен, да вообще много чего можно еще наговорить. Андрей Бельжо. Андрей Георгиевич, здрасте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, в общем, это не совсем все так, потому что психиатр я бывший.
Мозговед настоящий.
Мозговед настоящий, да, но я не практикую уже давно, поэтому я боюсь, когда меня называют психиатром, потому что сразу все настраиваются, как бы, и вдруг я что-то не то скажу и говорю, как же так, психиатр? Ну, прошло уже много лет. Хотя я работал 15 лет кандидат медицинских наук.
Слушайте, ну что-то разве меняется в этой области? По-прежнему очень много странных людей, много странностей. И особо, мне кажется, что 15 лет назад, что сейчас, осеннее обострение наступает всегда.
В этом вы правы. В самой клинике меняется мало что, кроме фабулы бреда. Это очень важно, если мы к этому вернемся. Но меняются, конечно, препараты, методы лечения, меняется классификация болезней и так далее. Но суть по-прежнему остается та же самая. Да.
Вот, мы про лечение тогда не будем, мы про симптомы скорее.
Да, про симптомы,
возможно,
запросто
поговорим. Наши контакты.
Друзья, плюс 7-925-888-948, номер для ваших смс-сообщений, твиттер, говорит МСК, телеграм, говорит МСК-бот. Не забываем про наш инстаграм. Почему вы туда не пишете? Бла, нижнее подчеркивание, блондинки. Мы обязательно зачитаем что-нибудь.
Все, что вы туда пришлете. Давайте начнем с самого, наверное, актуального на этой неделе. 23 числа на журналистку радиостанции «Эхо Москвы», заместителя главного редактора Татьяну Фельгенгауэр напал, как говорят, гражданин России и Израиля Борис Гриц. Его арестовали на 2 месяца, подозревают в покушении на убийство. В СКР рассматривают одну версию. Если быть дословным, они говорят, что это человек с нестабильной психикой. Вы, насколько я понимаю, в этот же день опубликовали в Фейсбуке пост, в котором говорите, что он, по вашему мнению, симулирует.
Ну, во-первых, нестабильная психика, такого диагноза не существует. Что значит нестабильная психика? Это вообще не диагноз, да? Во-вторых, я тогда написал довольно быстро, посмотрев несколько раз видеозапись, как этот гражданин в течение нескольких секунд...
Допрос его, да?
Допрос, да, нескольких секунд объясняет свое поведение. Мне показалось, что он слишком для этой ситуации спокоен, что он слишком для этой ситуации логичен, что он слишком для этой ситуации произносит заученный текст про телепатическое воздействие Татьяны сексуального свойства на него, что мне показалось, вот я уже говорил про фабулу бреда, фабула – это содержание бреда. Вот когда Кандинский, Клерамбо, Кандинский, на самом деле, Клерамбо – это другой психиатр, но есть такой синдром Кандинского, Клерамбо. Вот когда Кандинский в своей монографии, известной о псевдогаллюцинациях, описывал этот синдром психического автоматизма, там на пациента действовали так называемые токисты.
Это что такое?
Токисты – это люди, которые действовали током, потому что это была эпоха, когда появился в мире ток. И это была революция, представляете? Ну, как сейчас появился интернет совсем недавно, да, мы сейчас все окружены и все живем в мире интернета, и без него не существуем и в мире мобильных телефонов, тогда появился ток. И вот эти токисты действовали на душевнобольных с помощью тока. Они объясняли, что вот мне вкладывают мысли с помощью тока, на меня воздействуют с помощью тока, со мной говорят с помощью... Я слышу голоса внутри головы и так далее. Потом, это и есть фабула бреда, да? Она очень связана с человеческим прогрессом. Потом появлялись какие-то новые приборы, и этими приборами уже не током, ток стал обыденной вещью, да, уже не действовали током на таких больных, да, как они говорили, появлялась другая фабула бреда. Изобрели установку лазер, да, лазерные лучи. Угу. И вот появилась эта новость. И тогда на больных стали действовать лазерными лучами. Они говорят, на меня действуют лазерными лучами. Потом появилось что-то еще. Поэтому телепатия – это такая древняя вообще форма, на самом деле, для нас, да, ну, 20-летней, 30-летней давности, что физик, а он по образованию физик, говорящий, что на него телепатически воздействует, мне показалось это, ну, по меньшей мере, примитивно. Я могу ошибаться, я повторяю, я не знаю его анамнеза, я не беседовал с ним, не знаю ни субъективного, ни объективного анамнеза. Я посмотрел картинку, она мне показалась странной.
Но вы знаете еще и проведение онлайн-дневника, собственно, Борисом Грицем, в котором он описывал какие-то свои ощущения и эмоции по отношению к Татьяне Фельгенгауэр.
Да, но удивительно то, что эти эмоции он описывает последние 3 месяца. Он не описывает их давно. А до этого, до последних трех, вот последних этих событий, последних 3 месяцев, когда он стал на русском языке описывать эти воздействия, до этого, ну, какие-то...
Работу не мог найти 5 лет.
Вполне обычные дневниковые записи. Не мог найти работу, сходил то на русском, то на английском языке, сходил в театр, был в Москве, сходил в театр, посмотрел... Понимаете?
Но так же бывает, что люди, ну,
вдруг сходят с ума стремительно, да. Но клиника другая, понимаете? Вот когда выкристаллизовывается, как говорят психиатры, бред, то это происходит немножко по-другому. Не бывает такой схемы. Вот человек пришел со схемы, где находятся комнаты. Сейчас появился ролик, как он брызгает в лицо охраннику баллончиком, потом пролезает снизу, поднимается, я бывал много раз на Эхо Москвы, все там знаю, поднимается на 14 этаж, да. Ну, как-то все это могу ошибаться, да, потому что информации мало. Но мне кажется, так как я занимался этой клиникой, занимался проблемами шизофрении, неплохо это знал.
И это не шизофрения?
Мне кажется, что вот эта история с синдромом Кандинского, а это принципиальная вещь, психически неустойчивый – это одна история. Угу. И тогда он вменяем. Угу. Психически лабильный человек, да? Мы с вами тоже психически можем быть неустойчивы, нас легко, кого-то из нас, да, я не имею в виду нас троих, вывести из равновесия. Я точно эмоциональный человек, да, меня легко вывести из равновесия. Я могу радоваться, могу плакать, могу злиться. Это одна история. Такие, как я, и такие, как остальные, несут ответственность за то, что они сделали. Если же это больной по-настоящему, а синдром Кандинского клерамбо или галлюцинаторно-параноидный синдром или психические автоматизмы, это признак, как правило, шизофрении, не как правило, а в основном, тогда он невменяемый, тогда ответственности не несет. Это принципиальные вещи. Это решат судебные психиатры, если они будут честны, профессиональные, неангажированные и так далее и тому подобное.
Андрей
Георгиевич, какая-то другая совсем вещь. И это принципиально в этом разобраться им, не нам с вами.
Скажите, пожалуйста, вот вы когда говорили, писали, что вам кажется, что он симулирует, вы же наверняка для себя как-то объясняли, в связи с чем он симулирует, зачем ему это нужно. Вот как вы себе это объясняли, зачем он это делает? Зачем он симулирует?
Ну, послушайте меня, я посмотрел ролик, я написал, но не буду отпихиваться, да, и да, я так написал, я так сказал, зачем, ну, вот именно психически неустойчивого человека могли бы на эту историю подтолкнуть и объяснить им, что будешь говорить то-то, и могли при этом обмануть.
Он с экстрасенсом с каким-то общался.
Ну вот, ну могли ему сказать, что если что случится, будешь говорить так, потому что это точно тебе поставит диагноз шизофрении. Будешь говорить вот так, например, да, а дальше на него могли махнуть рукой, плюнуть, обмануть, что у нас в нашей жизни...
Слушайте,
бывает на каждом
заговор,
шагу.
Значит, это кто-то третий.
Ой, не надо мне тут пришивать, девочки, дорогие мои, теорию заговоров. Я совершенно далек от этого. Я рассказываю о своем впечатлении, о том, как я увидел, а это называется психический статус, да, в течение нескольких секунд. Все.
Скажите, пожалуйста,
ничего
на
больше
фоне...
я не анализирую и ни о чем больше не говорю, потому что я этого не знаю. Могу ошибаться, еще раз говорю, психиатры, не психиатры, умные, глупые, анализирующие, слушающие, не слушающие. Могу ошибаться, как любой другой человек.
На
так
фоне
мне
этого,
показалось.
Да, на фоне этого нападения в другом СМИ главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил, что намерен вооружить свою редакцию, своих сотрудников, в частности, собирается их вооружить травматическим оружием, и вроде как даже ведутся уже переговоры с Калашниковым. Как вы оцениваете эту идею, и не получится ли так, что все журналисты начнут ходить с травматами и применять их и там, где нужно, и где нельзя?
Ой, такой сложный вопрос. Для меня вообще вопросов сложных не бывает, но это сложно. Я не знаю, как здесь быть. Это зависит... Ведь журналисты бывают ровно так же психически неуравновешенными, душевно больными, страдают шизофренией и так далее, и так далее. Они ровно такие же люди, как все другие остальные. Поэтому...
Опасно, то есть... Ну,
для кого-то опасно, для кого-то не опасно. Должен быть принят какой-то закон. Я, честно говоря, не знаю, потому что если у человека оружие, сможет ли он его применить в каких-то правильных, в какой-то правильной ситуации или не сможет, ну и так далее, и так далее. Это такой сложный вопрос, и я бы...
Но вы скорее...
Если бы я был главным редактором, я бы не взял на себя эту ношу. Принимать такое решение.
А газовые баллончики хотя бы, нет?
А газовые баллончики, ну, наверное, газовые баллончики вообще доступны.
Давайте теперь к культуре от СМИ.
Я хочу вам сказать, дорогие мои ведущие, что вообще вот я, как психиатр, всегда защищавший и защищающий людей с психической патологией, хочу вам сказать, что мне кажется, что вот сейчас может начаться такая волна страха перед душевно больными, да? Сейчас начнут усиливать какие-то меры по борьбе с душевно больными, там их ограничивать и так далее. Я вам скажу, что по той статистике, когда я работал психиатром, душевно больные совершают в десятки раз меньше преступлений, чем совершают их здоровые люди. Душевно больные, если им дать руль и вести машину, совершают гораздо меньше правонарушений, когда стали разрешать душевно больным водить машины, ну, с определенной патологией, да, они гораздо меньше совершают, нарушают правила дорожного движения. Вообще, душевно больные на самом деле, ну, скажу так, гораздо лучше, гораздо чище, и часто гораздо честнее, чем те, которые считают себя недушевно больными.
Вероятно, поэтому вы не считаете, что человек, который напал на Татьяну Фельгенгауэр, душевно больной. Вы внутренне как-то не хотите допускать такого варианта. Ладно, давайте к культуре. Два дня назад в прокат вышел фильм «Алексея Учителя», «Матильда». Это тоже какое-то своеобразное помешательство, потому что
об
этой картине...
Я не смотрел, говорить мне об этом трудно.
Да, но тем не менее вы наверняка слышали, исключая вариант, да, что вы не слышали обсуждений. На чем может основываться такая волна... ожесточенных, что ли, споров на фоне этого фильма. Трейлер вы хотя бы видели?
Да.
Как вам трейлер с точки зрения художественной составляющей?
Ну, трейлер вообще, по трейлеру судить о фильме трудно, потому что трейлер – это маленький кусочек, где надернуты самые вкусные, самые яркие...
Иногда трейлер бывает лучше, чем фильм.
Она нехорошая. Да, яркие кусочки, которые... функция которого втянуть вас в эту историю, да, заставить вас это посмотреть, поэтому по нему судить трудно. Я не знаю, вот это, знаете, мне очень нравится термин «патология нормы». Вот патология нормы – это как бы такое, это такое противоречие, да, в этом заложено. Потому что если патология, то это не норма. Но вот существует патология нормы. Вот все, что происходило с Матильдой, это как бы не назвать... Если назвать это сумасшествием, то могут сказать, ну, какое же сумасшествие? Они же все по улице ходят, и все нормально.
А что это?
Это патология
а
нормы.
А вот это патология нормы.
Объясните, что это такое,
потому что это как бы и не болезнь, и не болезнь, как течение. Но это такая, это вроде нормальный человек, но несет он полную ахинею, понимаете? И это вроде как не бред. Есть такое понятие, кстати говоря...
Кто несет в данном случае ахинею?
Вот сейчас скажу. Есть такое понятие, как индуцированный бред. Вот когда есть человек, который действительно носитель бреда и душевно больной, а вокруг него собралась компания людей, которые ему очень верят, его доверяют. Он такой харизматичный, душевно больной, понимаете? Обаятельный, красивый, здорово говорит, но он больной, он несет вот по-настоящему бред, он шизофреник чистый. Вот он, а вот его слушают все. Около, там, по радио, вот как меня сейчас, по телевизору, там, читают и так далее. И начинают ему верить. Вот он говорит, вы знаете, ко мне каждое утро прилетают, ну, я утрирую, прилетают марсиане, и я с ними вместе ем яичницу, они наливают мне кофе, а потом там я иду на работу, оставляю им ключи, прихожу, они там квартиру убрали и улетели.
Андрей
они,
Георгиевич,
они говорят ему, чушь собачья, как первый раз. А потом говорит, а потом кто-то говорит, откуда мы знаем, может быть, действительно так? И все говорят, да, ну вот Сергей Сергеевич всегда говорит правду, мы же его уважаем, ты его, да, ну а как какие основания ему не верить?
В случае с Матипе,
вот они начинают, и вот они начинают ему верить, и они носители этого бреда, они нормальные люди.
Кто
они
носитель
индуцированы...
бреда? Вы уходите от вопроса нашего. Кто носитель бреда в случае с Матильдой?
Носитель бреда в случае с Матильдой все те, кто стал слушать... Я думаю, что госпожа Поклонская носитель бреда, потому что сказать, что про душевную болезнь, я боюсь, потому что это не корректно, я ничего не говорю.
Вы пойдете на фильм?
Ой, без рвения, если вдруг, я вообще не так часто хожу в кино, если хожу на исключительные фильмы по приглашению.
Вам же, Матильда, исключительный
фильм? Ну, посмотрю,
фильм,
нет, для меня не исключительный, я посмотрю его, когда он будет в интернете, и как-нибудь посмотрю.
Будете смотреть пиратские копии?
Нет, лет через несколько, когда уже.
Я не ожидал этого поворота. Да, буду смотреть пиратские копии, потому что я не умею так здорово там переводить деньги и так далее. Посмотрю какую-нибудь пиратскую копию. Кстати, пиратская копия, в которой вложена реклама, это уже не пиратская копия, потому что ты смотришь рекламу и как бы платишь за эту фигню тем, что ее смотришь.
Алексей Учитель сейчас расстроится.
Андрей Бельжо у нас в гостях. Если
почему?
Вдруг,
у него был замечательный фильм, который мне очень нравится, по сценарию Дуни Смирновой, про Бунина, где Бунина сыграл замечательный, мной очень любимый актер и режиссер Андрей Сергеевич Смирнов. И поэтому что?
Поэтому ничего, посмотрим.
Поэтому посмотрю.
Хотела еще вас тоже про культуру, даже о конкретном человеке спросить. От министру культуры нынешнего, Владимир Мединский, к которому есть
вот
всякие разные претензии.
Вот зачем вы задаете мне этот вопрос?
Потому
нет,
что нам это интересно.
Нет,
да, вопроса еще не было пока, подождите. Владимир Мединский, к нему много претензий, в том числе по поводу его диссертации, но я хотела вас спросить о другом. В вашем представлении идеальный министр культуры в России – это человек, который делает что или не делает чего?
В моем
это
представлении
я к вам сейчас как к члену
идеальный
Союза
человек,
художников.
Да, идеальный человек в роли министра культуры, это который окружен экспертами из разных областей и прислушивается к их мнению. Эксперты эти разные, представляют разные точки зрения. Ну, во-первых, это человек культурный, который понимает, что происходит сегодня в культуре, да, который в тренде, как бы сказали сегодня люди, которые намного моложе меня. Вот этот человек, который слушает, у которого нос по ветру не в сторону политики, у которого уши слушают не то, что говорят политики, а тот, у которого нос повернут все-таки в сторону культуры, как она движется, что с ней происходит, в сторону современной культуры. Вот этот человек должен быть министром культуры, понимаете?
Владимир Мединский насколько соответствует этому образу?
Не соответствует, на мой взгляд.
А есть ли в России...
Не хотел отвечать на этот вопрос.
В вашем представлении
Владимир
человек,
Мединский
который...
смотрит в сторону политики. Он смотрит в рот политикам. он смотрит в рот политикам, и для него это самое важное, и он говорит об этом откровенно, это не я придумал, что история подчинена политике, что патриотизм важнее всего, и это политика и так далее. В этом есть лукавство.
Есть ли в вашем представлении подходящий человек на этот пост министра культуры?
Ну, так сходу я не скажу, не знаю. Уйду от этого вопроса. Не знаю, мне нужно подумать.
А сейчас есть такое ощущение, что тиски в области культуры, они все сжимаются, сжимаются, сжимаются? Или людям от культуры легче дышать?
Вы знаете, это абсолютно палка на двух концах. Это как-то, как говорят охотники, путают след. Зверь путает след, да, и они, и охотники путаются. В этом смысле след запутан. С одной стороны, происходит какое-то давление, с другой стороны, потрясающая свобода, потому что те выставки, которые происходят сегодня в Москве, потрясающе интересные.
Если какие-нибудь сумасшедшие православные активисты не обращают на них
внимания? Не знаю, но я вот в то воскресенье ходил на выставку со всей семьей, посмотрел Мураками в гараже, получил огромное удовольствие не только от выставки, от гаража, от обстановки, которая там, от того, что люди приходят с детьми, что проводятся экскурсии для детей.
А в этом не заслуга Мединского?
Я думаю, что это заслуга того, кому принадлежит гараж.
А только в гараже вас выставки интересуют? Ну, а там мультимедиа, арт-музей.
Нет, я дружу с Мариной Лошак и часто бываю в любимом мной музее, в котором вырос я, вырос мой сын, вырос мой папа, музей имени Александра Сергеевича Пушкина.
Обожаю Пушкина.
Да, и люблю его, знаю. Там, ну, это как дом, знаете, где видишь тени своих предков. Вот, я там бываю практически на всех выставках, и мне там очень нравится, и я горжусь этим музеем, и то, что делает Марина Лошак, вот сейчас приглашает современных художников, сегодняшних или там конца 20-го, середины 20 века, это очень здорово. А поэтому вот то, что происходит, с одной стороны, это хорошо, да, а с другой стороны, история с Гоголь-центром и с Кириллом Серебренниковым.
Сейчас еще и рамки.
Да, она чудовищна, на мой взгляд, по своей несправедливости, по своему цинизму и по своему абсурду вообще, вот на самом деле, понимаете?
Вы писали письма в поддержку Серебренникова?
Ну, я подписывал то, что в интернете, да.
У нас Нильс, простите, может быть, неправильно произношу вашу фамилию, скажем так. Мишель спрашивает, Павленский, по-вашему, болен?
Художник есть такой.
Да я знаю, что есть такой художник. Вы знаете, что вы называете болезнью?
Не я, наш слушатель Нильс.
Вот что вот
у
человек...
него есть психическое отклонение.
Я не могу сказать, я с ним не разговаривал. Любого художника, который... Любого человека, я бы сказал, или художника в широком смысле, который не укладывается в представление наше о норме, а норма, как говорил Петр Борисович Ганушкин, великий русский психиатр, это если всех одеть в серую одежду, одинаково подстричь, надеть одинаковые ботинки, одинаковые серые рубашки, серые галстуки и так далее, и заставить одинаково говорить, вот это будет норма.
Его поступки...
Потому что нормы как таковой не существует вообще, да. Мы все, есть понятие акцентуированная личность, акцент, и все сидящие здесь со своими акцентами. Есть психопаты компенсированные, есть психопаты декомпенсированные, есть пограничные состояния всевозможные, да, и это уже не является нормой. Бессонница – это уже отклонение от нормы. Невроз, страх замкнутых пространств, с которым можно жить, это уже все. Это странный человек.
У нас меньше
полуминуты
до новостей. И хотел вопрос по Павленскому. То, что он сделал на Красной площади, я имею в виду прибивание гениталий к брусчатке, это акционизм, это художественные ценности имеет какой-то?
Это вы сами сказали акционизм. А что такое художественная ценность, я не знаю.
А то, что он...
Это акция, которая войдет в историю, и есть отдельное направление в современном искусстве, которое высказывает протест против чего-то, да, и он, по-моему, достиг десятки, да, попал в десятку этой акции.
А теперь еще и в Париже его теперь знают.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
У нас в гостях.
В гостях я сейчас буду поправляться. Художник, бывший врач-психиатр, да, как нас поправили, ресторатор Андрей Бельжо. Всем, кто только присоединился, здрасте. Мы до новостей затронули Павленского немножко и, собственно, его...
Это такой художник-акционист.
Нет, был вопрос от радиослушателя. Болен ли он, да. Вот я хотел сказать не только в отношении Павленского, а вообще всем радиослушателям. Вообще задумайтесь, какая вам разница, болен ли человек или не болен для художника, да, вот вы разве оцениваете, ну, не знаю, творчество Николая Васильевича Гоголя, болел ли он, важно ли вам, когда вы читаете Гоголя, были ли у него депрессии, или были ли там...
Достоевского у нас поменяли, или, кстати.
Или там Достоевского, Пушкина, Ван Гога, Поль Гогена, не знаю, Чайковского, Модеста Мусоргского, ну неважно. Какая вам разница? Вы оцениваете человека прежде всего потому, что он делает. Он может делать что-то удачно, что-то неудачно. Какой-то период у него удачи, потом у него неудачи и так далее. Оценивайте потому, что он творит, да?
Красиво вот. Горят двери Банка Франции или некрасиво?
Да, красиво. Горят двери Банка Франции или некрасиво? Красиво горели двери на Лубянке ФСБ или некрасиво? Вот первая
вам
история,
красиво?
Первая история горящих дверей на Лубянке, да, это красиво. Но красиво здесь не то слово, это мощный символ, да. Банк на Лубянке, ну, это как бы такой акционистский провал, да. Нарисованная компанией... Война, некий предмет
на мосту в Питере, на
мосту поднимающимся, по-моему, гениальная идея, да.
Это было весело.
Это было весело, и это было остроумно, согласитесь, да? Какие-то вещи хороши, какие-то... Как у художника. Вот Саврасов писал, а осталось после него картина «Грачи прилетели», да? И мы ее знаем. Значит, ну, достаточно для художника, чтобы после него осталась хотя бы одна картина. Также для
так он художник или обычный хулиган, задается вопросом Смит.
Смит. Художник – это широкое понятие. Писатель – это художник, артист – это художник, акционист – это художник. Художник – это не обязательно тот, который рисует кисточкой или карандашом на бумаге. Художник – это вообще человек, который вырывается, который творит, да, это творческая личность, которая творит. Иногда художник должен быть обязательно, это касается и писателя в том числе,
хулиганов. Правильно мы понимаем, Павленский, да, по-вашему, творит? Ну, по крайней мере, хоть что-то...
Он высказывает свою позицию, раздвигая рамки, наши рамки о представлении, хорошо это или плохо, нормально это или ненормально. Он разрушает и раздражает, что должно делать
Ксения
современное Собчак искусство.
Ксения Собчак творит, разрушает, раздражает, на ваш взгляд, что она делает в политике?
Ну, раздражает точно. Кого-то раздражает, да.
А вас?
Кого-то раздражает. Раздражая, человек заставляет думать, да, он встает с кровати, начинает беситься, перестает заплывать жиром, когда его раздражает что-то, и начинает думать, какого черта вы меня все раздражаете. Вот это раздражение с точки зрения искусства, это хорошо, это когда тебя иголочкой немножко теребят. Встань, посмотри по сторонам, может быть, это все не так, как тебе кажется. Ты каждый день идешь на работу мимо одного и того же киоска. Ты заглядывал в этот киоск когда-нибудь? Ты смотрел на эту женщину, которая там работает? Ты знаешь про нее что-нибудь? Ты знаешь, что у нее 8 детей и так далее, и так далее? Про кого ты что знаешь? Вот это вот так можно прожить всю жизнь. Уходить утром, съедать яичницу, идти на работу, приходить с работы, смотреть футбол, ложиться спать,
вставать
утром.
То есть Собчак такая иголочка сейчас в политике?
Раздражает. Мне кажется, да, она раздражает и одних, и других. Пока то, что она делает, и то, что она заявила, у меня к этому пока отношение сильно двойственное, поэтому я не буду про это говорить, я... Не, пока сам
вас,
не знаю.
Мы вас
а вы по... меня про это и не спрашиваем.
Нет, мы вас поспрашиваем, знаете, про что? Потому что, когда появилось первое заявление Собчак о том, что она собирается баллотироваться в президенты, очень много в соцсетях тут же начали почему-то... Не почему-то, а понятно, в общем, почему, наверное. Вспоминать про Дом-2, про блондинку в шоколаде. Вот скажите, пожалуйста, возможно ли, и насколько это сложно, если возможно, чтобы люди, которые воспринимают ее все еще там где-то, хотя уже много лет этим не занимается, занимается другими вещами, чтобы они как-то переформатировались и стали воспринимать
вот
ее
это
как
я
политика.
Точно могу на этот вопрос ответить, что это глупо совершенно, потому что я как человек, занимавшийся в свое время пубертатом, переходным периодом, да, и разговаривавший с людьми, которые перенесли патологический вот протекающий пубертатный кризис, они говорили, это было не с нами. Вот я хочу обратиться к телезрителям, те, которые прошли пубертатный кризис. Вы что? Во время пубертата, вспоминая себя сейчас, вам не кажется, что вы были похожи на идиотов? Вот так вот просто, да?
Слушайте, ну пубертат вроде как-то ограничен возрастными рамками какими-то.
Конечно.
А пубертат Ксении Собчак выходит, случился
попозже. А бывает затянутый пубертат. Бывает затянутый. Бывают люди, которые в пубертате застревают, они становятся ювенильными, инфантильными, от этого симпатичными, но они уходят от этого пубертата, понимаете?
Российское общество готово к тому, чтобы страну возглавила женщина? Или в этом смысле не надо быть готовым или не готовым? Это просто происходит, и все? Или должны быть какие-то предпосылки для этого?
А вообще, кто об этом должен думать, готово оно или не готово?
Мы с вами вот сейчас, я задаю вам этот вопрос, надо, чтобы вы подумали.
А, надо, чтобы я подумал. А я на эту тему думать не хочу. Для того, чтобы оно было готово, ему нужно все время предлагать, его нужно все время теребить. Вот теребить нужно все время, его нужно раздражать, иначе оно зажиреет. Российское общество вообще, по-моему, ни к чему не готово, оно вялое.
Виктор говорит, что наше общество злое вообще.
А?
Наше общество злое, говорит наш слушатель.
Я вообще не знаю, вот я не знаю, что такое общество, что такое молодежь, что такое народ, потому что это все общие понятия, за которыми ничего ровным счетом не стоит.
Но вы понимаете? Же говорите, что общество вялое. Вы же что-то, какой-то образ у вас есть, кто такое общество?
Вот беру свои слова обратно. Часть общества, да, часть общества вялая, часть общества активная. Вот молодежь. Те и молодежи тоже, ну, думающие, скажем так, молодежь, студенческая молодежь, она становится активнее.
А вот эта вялость, она давно, вы ее заметили? Как много лет с ней это происходит?
Ну, мне кажется, что вялость была всегда присуща большей части общества. Вялость, индифферентность. Я думаю, что это болезнь, оставшиеся еще с Советского Союза, когда была размеренная жизнь в том смысле, что ты знал, что будет потом, что будет через 5 лет, через 10, что сначала мы купим холодильник, потом стиральную машину, когда накупим, потом мы купим...
Это какой-то Советский Союз Брежневского периода.
Да, при
Сталине не все знали, что будет через...
Абсолютно.
Что завтра вечером будет, например.
Вы знаете, мы так не закончим до вечера, потому что и Советский Союз...
Да,
в Советском Союзе каждая пятилетка разная, конечно. Потому что 37-й год, это 20-е годы, один Советский Союз. Когда говорят, как были в Советском Союзе, это тоже ошибочно, потому что 20-е годы одни, 35-й, 40-е другие, 41-й, 45-й, 3-е, потом после войны, потом 60-е оттепель и так далее, и так далее. Советский Союз тоже разный. Но я говорю, да, про брежневский период.
А ваш Советский Союз, вашего детства периода, вот этот, наверное, период, будем больше спрашивать о нем. Вы говорили как-то, что вы очень любите и с теплом вспоминаете коммунальную квартиру, в которой вы жили.
Вы представляли, что это дворец?
Да, потому что этот дом до сих пор остался. Это бывшее общежитие католической гимназии на улице Домниковской. Этот дом остался до сих пор, и католическая гимназия бывшая осталась.
Сейчас это проспект Академика Сахарова.
Это проспект Академика Сахарова, да, это такая псевдоготика. Там был черный вход и парадный вход, там была широкая, широченная лестница. Да, оказался дворец, черный ход был там, была чугунная лестница, чугунная, представляете, с круглыми окнами, все были помешаны на трех мушкетерах, все мое детство. Я был...
Кем вы были с трех?
Д'Артаньяном.
Нет, я был помощником Портоса.
А что у вас такой невысокий?
А потому что я был младше, потому что старшие были Д'Артаньянами, Арамисами, Атосами, Портосами, а те, кто поменьше, были планшетами, мустонами.
Если бы была возможность, а в какой момент из своего детства вы бы вернулись?
Не знаю, 18, 19, 20.
Что было хорошего в этот момент?
Студенческие годы, медицинский институт.
Знакомство с женой на Соловках.
Знакомство с женой на Соловках, да. Да, какая-то была такая внутреннее диссидентство такое было.
Слушайте, вы же за это диссидентство даже чуть-чуть однажды нет. Вы когда экскурсии водили, там была какая-то неприятная ситуация.
Я водил экскурсии по Соловкам вместо женщин, девушек экскурсоводов, вместо своей жены, в частности.
Помогали.
И помогал, да, бескорыстно. Потому что расстояние надо было проходить большие, и много чего лишнего наговорил.
Там
потому что многие искали, сейчас можно об этом спокойно говорить, потому что я был на Соловках в этом году дважды, там есть массовые захоронения, которые отмечены, да, тогда приезжали люди, которые искали эти массовые захоронения, потому что искали, где похоронены их родственники. И я, приблизительно зная, в каких местах это может быть, показывал это. И вот была одна группа, которая не задавала мне ни одного вопроса, состоящие из женщин, потом оказалось, и со мной никто не разговаривал, все от меня убежали, когда шли обратно с экскурсии, и потом выяснилось, что эти женщины были женами работников райкомов Архангельской области.
Настучали.
Их мужья были на конференции, а женам устроили поездку на Соловки. И какая-то из дам позвонила, куда нужно, и стали искать экскурсовода в красных штанах.
Нашли и дальше что?
Не нашли.
Меня спрятали. И самое удивительное, что в турбюро приходили два мужчины в черных костюмах, которых я потом, кстати, видел, мне их показали из-за угла. Вот они искали вот такого-то. Вот, но никто из турбюро, и это потрясающе, и это очень приятно, никто из турбюро меня не выдали.
Почему-то вся эта история немного напоминает заповедника Довлатова.
Да, абсолютно.
А, видимо, время было такое, поэтому примета времени.
А еще вы говорили про себя, что вы были достаточно проблемным ребенком в школе. За что вас выгоняли с уроков, и родителей за что вы...
А у вас все равно нет телекамеры, поэтому вы...
Ну, покажите нам, нам это так нравится.
Меня сажали на последнюю парту, и тогда все поворачивались ко мне, да? Ну, я делал... Я корчил всякие рожи, сейчас уже не буду, но бровями...
Одна бровь вверх,
вот так,
другая вниз, друзья.
Вот так легко, и любую музыку я так могу. Я сейчас иногда, когда выступаю, я так...
Под музыку
бровями. Под музыку, да, бровями.
Танцуйте.
Играю, танцую танцы бровями, да. Мои друзья это знают.
И все, то есть так никаких хулиганств особых не было?
Все хохотали и урок срывали, поэтому учителя потом предпочитали меня сразу удалять.
А за то, что вы рисовали...
Урок начинался, и мне говорили сразу: «Бельжо, выйди из класса вон». И я проводил время в коридоре. Но это до пятого класса
было. То, что вы рисовали на полях, вас за это не выгоняли?
А рисовать мне потом разрешили, потому что поняли, что когда я рисую, я лучше слушаю, сосредотачиваюсь.
То есть геометрия у вас, это на полях еще были картиночки, русские картиночки.
У меня, не поверите, на полях не только в моих тетрадках, были картинки, но и в историях болезней, которые сейчас хранятся в архиве больницы Кащенко, написано от руки, ручкой с черными чернилами, там на полях я тоже иногда рисовал.
Скажите, пожалуйста, на этой неделе вот Forbes, как раз российский, опубликовал список самых современных, богатых художников. Чего у вас нет в списке-то, не пойму? Как так вышло?
Ну, не знаю, включите меня туда.
Мы напишем письмо.
Потому что я...
Может, надо выставить истории болезни с аукциона?
Я не только не войду в Forbes, но если Forbes издать десятитомное издание одного месяца, то я не войду и в десятый том.
Наш слушатель возвращает в наше время и спрашивает, что у вас вкусненького
в вашем ресторане.
И мы уже знаем, что в ноябре же будет 20 лет. да?
20 лет. Я придумал эту историю в 94-м году, а в 97-м он открылся, да, воплотил вместе вот как с помощью своих соучредителей, Ситникова и Писарского, которые тогда инвестировали в этот проект, поверили мне, и вот получилась такая
история. Как будете отмечать и чем будете угощать, соответственно?
Я придумал такую историю, что это такой, что Петрович — это такой вагон-ресторан, который мчится через время. Эта остановка будет называться 20 лет, следующая будет 21. Вот. И у нас будет такой поезд, который будет под стук колес, мы будем есть простые продукты, которые едят в поезде.
Скажите,
а что
как
едят
вообще?
В поезде?
А в поезде едят куриную, вареную курицу, яйца, чай в подстаканниках, которые трясутся.
А в фольге будете подавать? Надеюсь, курицу-то.
Курицу в фольге.
Как же ж.
Ну, у Ильфа и Петрова это было в газете. Вот, ну и так далее. По стук колес мы будем.
Как 20 лет убежать в ресторан в Москве? Это же не такая простая история. Тут все с арендой там мучаются, что-то.
Мы тоже мучаемся с арендой. Нам дико повысили аренду.
Сколько теперь?
Видимо...
А? Сколько теперь стоит?
Не знаю, нам повысили аренду в 10 раз.
Ого, это когда?
Сразу. Ну вот взяли и повысили.
Это потому что вы очень популярные решили, что...
Наверное,
можно.
Но просто если мы оттуда уйдем, то никто туда не придет, подвал никому не нужен. Вот. А как удержать? Ну, просто это же не простой ресторан. Это одновременно...
Музей.
Я и придумывал его. Это и музей советского быта разных периодов. Никакой идеологии там нету. Никаких Сталиных, Лениных, Брежневых, Хрущевых там нету. Вот. Там бюсты, там все Петровичи, там бюсты, сделанные из дерева известных разных людей, которые стали легендами, которые сделал замечательный скульптор из Воронежа Сережа Горшков. Там сделал из железа фонтан, который сделал Володя Павлов, из которого течет иногда водка из кранов.
Ой, как хорошо-то.
Да.
Припасть.
Поэтому эта история такого теплого советского быта без идеологии, предметы, которыми пользовались наши родители, бабушки, дедушки, там фотографии старых актеров и прочее. И плюс легкая, не сарказм, а легкая ирония с теплотой. Вот это все замешано в этом клубе Петрович. Плюс сцена, на которой все время живая музыка, там замечательные музыканты выступают.
Я про иронию хотела.
Давайте.
Про иронию, только относительно уже карикатур и конкретно про ваших, в общем, коллег. Французский журнал «Шарли Эбдо».
Насколько,
да, насколько для вас обложки этого журнала, и не только обложки, которые тут периодически ругают за чрезмерную смелость, скажем так, и какие-то отсутствие каких-то границ, насколько для вас действительно карикатуры — это... свободная, что ли, история, как это, так и художественная.
Ну, вообще, я вам должен сказать, что популярным журнал «Шарли Эбдо» сделали в России. Ну, после известной истории.
Да-да-да.
Но еще до этой истории уже о нем все время говорили. Такое ощущение, что в нашей стране все подписаны на «Шарли Эбдо» и все говорят на французском.
Да зачем говорить на французском, если можно смотреть картиночки, и так все понятно.
Нет, там обязательно текст. Текст специально переводится, поэтому особенно подписаны на «Шарли Эбдо» в Государственной Думе. Вообще этот журнал на самом деле выходил для своих читателей в целлофановом пакете. И у него была небольшая аудитория, которая его читала. Вот есть куча журналов, которые вы и я никогда не читаем.
Угу.
А если вам будут рассказывать про эти журналы, то вы ужаснетесь, да? Ну, есть такой журнал, который любит читать те, которые его любят, те, кто его любит. Что касается меня, какие-то картинки там замечательные, какие-то картинки грубовато, какие-то мне нравятся, какие-то нет. Ну, как любая картинка. Художник, который работает много, и в журнал, который печатает много картинок, бывает удача, бывает неудача. Как я отношусь к черному юмору, отношусь хорошо.
У вас есть какая-то самоцензура, когда вы делаете карикатуры?
Самоцензура есть, но я все равно нарисую картинку с черным юмором, я просто не всем ее буду показывать. Важно не сама картинка, а кому ты ее показываешь.
Как часто вам приходилось снимать с публикации то,
смотрите,
что вы уже сделали?
Есть тема, например, юмор, где присутствуют в качестве персонажей инвалиды. слепые, например, да, подло, когда эти картинки показывают в доме инвалидов, и кому придет в голову их показывать? Это подло, да? Подло рассказывать анекдоты или историю про инвалидов, да? Когда мы читаем стихи Олега Григорьева, где там в поле граната взорвалась, ну, ручка улетела в одну сторону, ножка в другую у пионера там такого-то, то мы понимаем, что это черный юмор, а не издевательство над ребенком и над пионером. Поэтому внутренняя граница должна проходить не только внутри художника, который кому-то это показывает, кому-то это рассказывает, да, но и внутренняя граница должна проходить внутри того человека, который это смотрит. Будет он это смотреть или не будет он это смотреть?
А вам поступали какие-то угрозы? Я знаю, что было уже однажды письмо «Берегись, поганый рисовальщик».
Да, я очень люблю это.
Но а что-то такое серьезное? Вас не пытались обвинить, там, я не знаю, в разжигании чего-нибудь, какой-нибудь межнациональной розни, или в верующих вы задели как-нибудь? Сейчас это тоже очень популярно.
Была история, связанная с Ярославлем, когда там вышла брошюра с моими картинками, где меня обвинили в экстремизме, да.
Петрович, пытались в экстремизме. Прям статью?
Ну, была вот, посмотрите в интернете.
Судились?
Да, нет.
Не дошло
дальше
до
не пошло, да. А, например, фабрика Дулёва, когда мы заказали в Петровиче посуду с картинками, с моими картинками, сказала, что мы не будем печатать картинки Бельжо, потому что они... призывают, такая формулировка, к сексу и насилию.
Серьезно, фабрика отказалась, какая им разница, что
печатать? Да, наши рабочие не будут печатать картинки Бельжо на посуде, потому что они призывают к сексу и насилию.
Божечки. До нашей рубрики последний вопрос. На этой неделе появились итоги такого исследования. Выяснилось, что люди, у которых высокий уровень интеллекта, они легко и свободно воспринимают черный юмор, смеются над ним и не осуждают. Чем ниже интеллект, тем меньше смеха.
Это называется наличие абстрактного, конечно.
Да?
Это наличие абстрактного мышления и конкретного. Просто есть люди с абстрактным мышлением, да, которым смешно. Ну, и какой-то анекдот есть, где летит напильник, а рядом с ним корова там и так далее, и так далее. Не помню уже фабулу, не буду рассказывать. Неважно, вот такая ситуация, да. И заканчивается очень смешно, и все смеются. А человек, который конкретно мыслит, он сразу спрашивает, а разве корова летает? Напильник разве может летать? Это конкретное мышление. А есть абстрактное мышление, когда человек абстрагируется и понимает, что это не в жизни, что Петрович – это фигура, нарисованная чернилами на бумаге. Понимаете? Как-то я делал мультфильмы и для МЧС, кстати говоря, и мне задали вопрос, а почему у героинь Петровича такая маленькая грудь?
И почему?
Я спросил, а вы это называете грудью? Вот эти две галочки – это грудь. А нос, что у нее большой, вас не смущает? И вообще вы считаете, это женщина? Поэтому вот это наличие и отсутствие абстрактного мышления. Карикатура всегда абстрактна, анекдот всегда абстрактен. Это не рассказ о реальной жизни, это абстрактная история совершенно. Понимаете? Сказка – это тоже абстрактно.
У меня такой дурацкий вопрос, почему Петрович всегда с открытым ртом?
Он не дурацкий, потому что родился он в 90-е годы, когда рот ни у кого не закрывался. И, видимо, я подсознательно вот придумал этот образ с открытым ртом, потому что были бесконечные съезды, которые транслировали, рот был у всех открыт, все говорили, были сплошные презентации, все были голодные, ходили на презентации поесть, поэтому толпились около стола, накладывали себе полные тарелки.
Забирали
то
домой.
Ели, то говорили, еле говорили, рот не закрывался. Поэтому, видимо, Петрович рот.
А сейчас немножко закрылся рот? Или слишком закрылся?
Нет, у него по-прежнему рот открыт. Теперь уже от удивления.
У нас рубрика, да, совсем не осталось времени. 5 вопросов, 5 быстрых ответов. Первое, что вы скрыли когда-то от мамы? Быстрых ответов.
От мамы я скрыл, что я выкурил сигарету за 15 копеек пачку ароматные. А потом бросил курить.
Сразу начали, сразу бросили. А с какой бы блондинкой вы бы могли изменить своей жене?
С умной.
Самая большая ошибка в жизни?
Самая большая ошибка в жизни... Быстро. Да нет, у меня больших ошибок.
У кого бы вы попросили прощения?
Прощения бы попросил у близких мне людей. Попросил бы прощения у мамы, папы, попросил бы прощения за что-то у сына, у внука, у близких.
Последний вопрос, кто ваш лучший друг?
У жены. А кто мой лучший друг? У меня много друзей, но лучшие мои друзья, конечно, моя семья, а друзья у меня чудесные. Игорь Свинаренко, Вова Конторович.
Лучших нет, в общем. Много их, лучших нет.
Немного, немного. Но за этим столом они соберутся. Соберутся.
Спасибо большое. Андрей Бельжо был у нас в гостях. Катерина Звягинцева.
Ольга Данилевич. Через неделю услышимся.
Пока.